Был 12-й час, поздний час для деревушки Кобэм, когда мистер Пиквик удалился в приготовленную для него спальню. Он распахнул решетчатое окно и, поставив свечку на стол, отдался размышлениям о волнениях и суматохе последних двух дней. Время и место благоприятствовали созерцательности. Мистер Пиквик очнулся, когда на церковных часах пробило полночь. Торжественно прозвучал в его ушах первый удар, но когда замер бой часов, тишина показалась невыносимой. Он почувствовал себя так, словно потерял друга. Нервы его были натянуты и возбуждены. Торопливо раздевшись и поставив свечу на камин, он улегся в постель. Всякий по опыту знает то неприятное душевное состояние, когда ощущение физической усталости тщетно борется с бессонницей. В таком состоянии находился мистер Пиквик. Он перевернулся сначала на один бок, потом на другой. Он упорно закрывал глаза, словно уговаривая себя заснуть. Это ни к чему не привело. Было ли тому виной непривычное физическое утомление, жара, грог или незнакомая постель? Но только мысли его с мучительным упорством возвращались к мрачным картинам, развешанным внизу, и к связанным с ними старинным легендам, о которых в тот вечер шла речь. Промучившись с полчаса, он пришел к неутешительному заключению, что ему все равно не заснуть, поэтому он встал и надел кое-какие принадлежности туалета. «Все лучше, чем лежать и представлять себе всякие ужасы», — подумал он. Он выглянул в окно, было очень темно. Он прошелся по комнате и почувствовал себя очень одиноким. Несколько раз он прошел от двери до окна и от окна до двери, как вдруг вспомнил о рукописи священника. Это была блестящая мысль. Быть может, рукопись и не заинтересует его, но зато усыпит. Он достал ее из кармана и, придвинув столик к кровати, снял нагар со свечи, надел очки и приступил к чтению. Почерк был странный, а бумага покрыта пятнами. Прочтя заглавие, он вздрогнул и невольно окинул внимательным взглядом комнату. Но, поразмыслив о том, как нелепо поддаваться таким чувствам, он снова снял нагар со свечи и стал читать следующее. Рукопись сумасшедшего. Да, сумасшедшего. Как поразило бы меня это слово несколько лет назад. Какой пробудило бы оно ужас, который, бывало, охватывал меня так, что кровь закипала в жилах, холодный пот крупными каплями покрывал кожу, и от страха дрожали колени. А теперь оно мне нравится. Это прекрасное слово. Покажите мне монарха, чей нахмуренный лоб вызывает такой же страх, какой вызывает горящий взгляд сумасшедшего. Монарха, чья веревка и топор так же надежны, как когти безумца. Хо-хо! Великое дело быть сумасшедшим! На тебя смотрят, как на дикого льва сквозь железную решетку, а ты скрежещешь зубами и воешь долгой тихой ночью под веселый звон тяжелой цепи, и катаешься, и корчишься на соломе, опьяненный этой славной музыкой. Да здравствует сумасшедший дом! О, это чудесное место! Помню время, когда я боялся сойти с ума, когда, бывало, просыпался внезапно и падал на колени, и молил избавить меня от проклятия, тяготевшего над моим родом, когда бежал от веселья и счастья, чтобы спрятаться в каком-нибудь уединенном месте и проводить томительные часы, следя за развитием горячки, которая должна была пожрать мой мозг. Я знал, что безумие смешано с самой кровью моей и проникло до мозга костей. Знал, что одно поколение сошло в могилу, не тронутое этой страшной болезнью, а я первый, в ком она должна возродиться. Я знал, что так должно быть, так бывало всегда и так всегда будет. И когда я сидел в людной комнате, забившись в темный угол, и видел, как люди перешептываются, показывают на меня и посматривают в мою сторону, я знал, что они говорят друг другу о человеке, обреченном на сумасшествие. И, крадучись, я уходил и тосковал в одиночестве. Так жил я годы, долгие, долгие годы. Здесь ночь тоже бывает иногда длинными, очень длинными. Но они ничто по сравнению с теми беспокойными ночами и страшными снами, какие снились мне в те годы. Я холодею, вспоминая о них. Большие темные фигуры с хитрыми, насмешливыми лицами прятались по всем углам комнаты, а по ночам склонялись над моей кроватью, толкая меня к безумию. Они нашептывали мне о том, что пол в старом доме, где умер отец моего отца, запятнан его кровью, пролитой им самим в припадке буйного помешательства. Я затыкал пальцами уши, но голоса визжали в моей голове. Их визг звенел в комнате, вопил о моем деде. В покорении, предшествовавшем ему, безумие оставалось скрытым, но дед моего деда годы прожил с руками, прикованными к земле, дабы не мог он себя самого разорвать в клочья. Я знал, что они говорят правду. Знал прекрасно. Я это открыл много лет назад, хотя от меня пытались утаить истину. Меня считали сумасшедшим, но я был слишком хитер для них. Наконец оно пришло. Я не понимал, как мог я этого бояться. Теперь я свободно мог посещать людей, смеяться и шутить с лучшими из них. Я знал, что я сумасшедший, но они этого даже не подозревали. Как я восхищался самим собой, своими тонкими проделками, потешаясь над теми, кто бывало шушукался и косился на меня, когда я не был сумасшедшим, а только боялся, что когда-нибудь сойду с ума. Ха-ха, как весело я хохотал, когда оставался один и думал о том, как хорошо храню я свою тайну и как быстро отшатнулись бы от меня добрые мои друзья, узная не истину. Обедая с каким-нибудь славным веселым малым, я готов был кричать от восторга при мысли о том, как побледнел бы он и обратился в бегство, если бы узнал, что милый друг, сидевший подле него, натачивая сверкающий нож, был сумасшедшим, который имеет полную возможность, да, пожалуй, и не прочь вонзить нож ему в сердце. О, это была... веселая жизнь. Я разбогател, мне достались большие деньги, я предался развлечениям, прелесть которых увеличилась в 1000 раз благодаря моей тайне, столь искусно хранимой. Я унаследовал поместье, правосудие, даже само правосудие с орлиным оком было обмануто и в руки сумасшедшего отдала оспариваемое наследство. Где же была проницательность зорких и здравомыслящих людей, а? Где была сноровка юристов, ловко подмечающих малейший изъян? Хитрость сумасшедшего всех обманула. У меня были деньги. Как ухаживали за мной. Я тратил их расточительно, как меня восхваляли, как присмыкались передо мной 3 гордых и властных брата. Да и старый седовласый отец, какое внимание, какое уважение, какая преданная дружба. О, он боготворил меня. У старика была дочь, у молодых людей сестра, и все 5 были бедны. Я был богат, и, женившись на девушке, я увидел... торжествующую усмешку, осветившую лица ее неимущих родственников, когда они думали о своем прекрасно проведенном плане и доставшейся им награде. А ведь улыбаться-то должен был я. Улыбаться? Нет. Хохотать и рвать на себе волосы и с радостными криками кататься по земле. Они не подозревали, что выдали ее замуж за сумасшедшего. Позвольте-ка, если бы они знали, была ли бы она спасена? На одной чаше весов счастье сестры, на другой — золото ее мужа. легчайшая пушинка, которая улетает от моего дуновения, и славная цепь, которая теперь украшает мое тело. Но в одном пункте я обманулся, несмотря на все мое лукавство. Не будь я сумасшедшим, ибо, хотя мы, сумасшедшие, достаточно хитры, но иной раз становимся в тупик, не будь я сумасшедшим, я догадался бы, что девушка предпочла бы лежать холодной и недвижимой в мрачном свинцовом гробу, чем войти в мой богатый, сверкающий дом невесты, которой все завидуют. Я знал бы, что ее сердце принадлежит другому, юноше с темными глазами, чье имя, я это слышал, шептала она тревожно во сне. Знал бы, что она принесена мне в жертву, чтобы избавить от нищеты седого старика и высокомерных братьев».